Значит, продолжаем. У нас сейчас пойдет разговор о питании при почечной недостаточности. И, пожалуйста, помните, что мы сейчас говорим не о терминальной стадии почечной недостаточности, а начальной стадии почечной недостаточности. Да? То есть мы говорим только о том, где мы можем работать сами, самостоятельно. Именно об этом сейчас. Да? Значит, что по питанию? Ну, в классике нас врачи как говорят. Ограничение белковой нагрузки. Да? Вот. Значит, мы с вами, как адепты программы «Помоги себе сам», говорим о том, что в основе мы сохраняем принцип полноценного, разнообразного, здорового питания. Теперь, что, значит, пятиразовое, да, это мы уже как бы сами все понимаем. Значит, о чем мы будем говорить? О том, что да, нужно ограничение белковой нагрузки. Да, нужно. Но мы на это посмотрим как на момент следующий. Мы не переедаем. Не переедаем, да? И если мы снижаем белковую нагрузку, здесь мы должны с вами разграничить два таких понятия, да? Здоровая белковая пища и нездоровая белковая пища. Да? Что мы отнесем к нездоровой белковой пище? Это всевозможные субпродукты, даже не субпродукты, наверное, все-таки колбасы, сосиски, сардельки, всевозможные вот эти вот всякие там...
Да,
то, что подвергнуто кулинарной, серьезной кулинарной обработке, вот это значит мы против такой белковой нагрузки, да? Это вот что касаемо мясной продукции, ну, да, да? То есть если мы мясоеды, как ни странно, что очень много среди лиц, страдающих почечной, хронической почечной недостаточностью именно мясоедов.
Почему почкам, так? Почкам белок труднее всего?
Да, вот нет, не очень, поэтому, не потому что, нет, не поэтому. Один на самом деле, скажите мне, пожалуйста, вот кто мясоед, да? Вот. Сколько вы съедаете в день чистого мяса?
Ой.
Чистого мяса.
100-150.
Вот. Все остальное идет колбаска. Сосисочка, сардельечка, какой-нибудь бекончик, да?
Да?
Вот. Какой-нибудь карбонатик, бекончик, что там еще, там какой-нибудь там холодечка такого, да?
Ну, холодец мы сами варим.
Ну да, но я имею в виду то, что мы покупаем, покупные. Вот, ну, не знаю, там и холодец, там, ну, что-то такие, какие-то вот мясные изделия, вот так называют, да?
Я раз в месяц покупаю.
Значит, смотрите, великая разница. Давайте мы так, если мы говорим о мясе, то мы будем исходить из натурального мяса. То ли это будет натуральная птица, да, то ли это будет натуральная свинина, то ли говядина, то ли, там, не знаю, крольчатина, ну, кто чего. Кто что. Значит, вот это мясо мы не будем ограничивать. Его и много-то не съешь. На самом деле, вот такого в чистом виде мяса, особенно если это... Кто ел домашнюю курицу, там, или утку, или гуся, или индейку, это достаточно черствое мясо. Достаточно. Да, оно на вкус хорошее, но оно очень черствое. И вы априори много его не съедите. Вот. А если вы возьмете, скажем, там, вареную колбасу, ну, запросто съесть полкило.
Это,
да, ну, легко. А то и больше, да? Жуется прекрасно, глотается еще лучше, да? А натуральное мясо еще попробуй разжуй, да, тут застрянет, то там застрянет. Вот, поэтому, значит, натуральное мясо, из него вы можете, хотите котлеты сделайте, да, хотите тефтели, хотите те же самые пельмешки, да, вот, пожалуйста. То есть оставляем исключительно натуральное мясо и убираем все, все мясные изделия, да. Теперь, что касаемо молочных продуктов, да? Вот. Тут, значит, основная, конечно, нагрузка идет за счет кальция. Даже не за счет казеина молочного белка.
А не за счет?
Не за счет казеина молочного белка, а именно за счет кальция, да? Значит, вот, момент. Значит, смотрите. Если есть такая возможность, Обращайте внимание, если вы покупаете творог, сейчас очень много так называемый творожный продукт.
Восстановленные.
Значит, постарайтесь купить натуральное молоко. Вот бабушки там привозят, там такие там маленькие бочечки, кто-то чего-то как-то вот где-то, да? Вы покупаете натуральное молоко. Желательно, конечно, чтобы оно было не сепарировано. Потому что вы можете снять сливки в бутылке себе, сбить сливочное масло. Вот, с помощью закваски вы можете сделать любой, да, любой кисломолочный продукт, вы сделаете сами. Понимаете? Вот. Ну, единственное, что, да, значит, мы если говорим об ограничениях объема, при почечной недостаточности они существуют. Да? Опять же, какой это объем? Опять же, очень индивидуальный. То есть объем белковой нагрузки зависит от снижения уровня клубочковой фильтрации. Вот так. Чем больше снижена клубочковая фильтрация, тем меньше должен быть объем белкового продукта. Вот так. Как это на практике, ну, честно говоря, не знаю. Угу. Я понимаю, что если, допустим, человек наелся мяса, да, и у него вот реально давление вверх полезло, отеки пошли, поясница разболелась, да. Ну вот, вот чисто опять же состояние ухудшилось, да. Появился, кстати, один из симптомов, но это уже надо говорить о тяжелой почечной недостаточности, кожный зуд.
Что?
Кожный зуд.
А.
Человек такой сильный зуд, он начинает просто себя расчесывать до крови. Ну, почему-то это спина.
Чего это вот у меня?
Это да, это почечная, ну это нет, опять же. Вот говорить о кожном зуде как отдельном симптоме бессмысленно, да? Мы сейчас его подтягиваем туда, к нашим вот всем остальным, да, симптомам.
Нет, в том-то и дело, что и почки больные, здесь болит, а вот чешется все, вот это было мне вот это все.
Вот, но для этого надо было еще вот посмотреть креатинин,
вот,
да, и посмотреть мочевину. Вот мочевина тоже вот она... Когда не справляются почки с выведением мочевины, не справляется кишечник.
То есть зуд, да, это из-за мочевины в основном.
Ну, опять же, зуд может быть
аллергический,
зуд может быть сахарный. То есть вариантов чисто кожного зуда разные. Вот тут мы сейчас как бы не будем на этом зацикливаться, но одним из симптомов нарастания почечной недостаточности запах аммиака и кожный зуд. Но это уже туда далеко, там уже мы сами трогать это не. Мы сейчас пытаемся взять это вот самую основу основ, да? Значит, мы проговорили с вами про молочные продукты, как источник белка. Проговорили с вами про мясные, про мясо, как источник белка.
Ну, молоко из-за кальция, чистое молоко, все равно хоть там есть кальций.
Объем. Мы с вами всегда ограничение объема. Понимаете, если вы в день выпьете стакан, да, стакан, там, ведь опять же, молоко. У кого лактазы недостаточность, извините, тот молоко пить вообще не будет. А у кого этой лактазной недостаточности нет, он пьет молоко и получает от этого колоссальное удовольствие. Так пейте на здоровье, в конце концов. Не надо выпивать 3-литровую банку в день. Но если вы выпьете стакан молока там, или стакан кефира в день, почкам от этого вашим, при условии, что они, так сказать, находятся просто на снижении функции, да, в стадии снижения.
Это стакан мало.
Ну, вы уже здесь, понимаете, вот понятие дозировки, оно всегда это было великой проблемой, да? Одно и то же вещество может быть в минимальной дозировке очень полезно, да? А другое, и это же вещество может быть в большой дозировке просто ядом, да? Да, если вы съедите 3-литровую банку черной икры, это будет не есть хорошо, вы себя почувствуете не
замечательно. Приехала с ним, так молока хотелось. Я купила, и вот напилась, но может даже с литр. И все, и потом мне уже вот
три недели.
Нет, уже нет, это самое. Недели через две, там, через три мне прям так хочется, я прям, прям свежий хлеб покупаю, и прям вот так, так хочется, прям с хлебушком.
Да, да, понимаете, вот когда ощущение, что чего-то смертельно хочется, вот чего-то, и это не вредный продукт,
конечно.
Ну съешьте. Вы, может быть, сразу не съедите столько, сколько вам хочется, но достаточно немножко съесть, да, потом через какое-то время еще немножко съесть. Потом еще немножко съесть. И вот эта вот дикая потребность, она снижается. Понимаете, мы не знаем, истинно мы не знаем потребности нашего организма. Он не может нам сказать там, хочу витамин А, вот дай мне витамин А, да, или там, или я хочу там вот молочный белок казеин, вот дай мне его, да? Или там, допустим, я хочу витамин В. Это все как бы на уровне, вот если слово «хочу», это на уровне нашей интуиции, понимаете? Если вам чего-то дико хочется, ну, съешьте этого немножко, потому что, значит, есть какая-то потребность, потому что биохимию нашего организма изучали in vitro, то есть вне человеческой среды, понимаете? Все эти процессы, поэтому, когда пытаемся мы привязать вот эти все теоретические вещи, которые были получены на пробирках, допустим, или на частично животных, на пробирках, там, на животных, да, все вот это вот изучалось, нет, да, нет. И вернуть вот это в русло организма и считать, что там именно так происходит, понимаете, нет идеального обмена веществ. Есть определенная скорость метаболизма, понимаете? Это у каждого есть быстрые метаболики, есть медленные метаболики. Есть люди архичувствительные, это вот как запах, да? Один чувствует, для него это очень резкий запах, а другой человек, он ощутил вот крохи, и он уже понимает, что это, да? То есть вот мы очень разные по тому же самому уровню обмена веществ, понимаете? Ведь путей метаболизма в организме нет вот одного пути прямого, да? Много путей метаболизма одних и тех же веществ. Разные пути, да? Почему? Потому что это вот уже, я думаю, что филогенетически это сформировано, или уж так мы созданы, там я уж не знаю, как правильно это сказать. Поэтому, когда мы начинаем говорить об обменных процессах, мы должны быть к этой теме очень внимательны. Потому что все, что мы в этом плане навязываем организму извне, да, извне, в силу там каких-то пищевых привычек, в силу каких-то диет, в силу каких-то врачебных рекомендаций, мы должны понимать, что всегда мы должны быть на обратной связи с нашим организмом. Никто, кроме нас, не может быть на обратной связи. И метаболические процессы имеют, во-первых, очень быструю динамику. Вот уровень сахара в течение суток может меняться в очень больших пределах. Да? Мы поели, у нас, скажем, там сахар поднялся до 12. Если мы что-то сладкое поели, может быть, и выше поднялся. Но это не означает, что мы с вами больны сахарным диабетом. Прошло определенное количество времени, организм часть сахара упаковал глюкозы в печень, гликоген, как в запас, да? Часть расщепил в цикле Крепса. У нас опять базовый сахар, скажем, к утру опять там в пределах. И смотрите даже, что интересно, даже вот границы нормы сахара, да, допустим, если там считается там нижняя граница, там 3,5, да, вообще-то, собственно говоря, сейчас даже о нижней границе нормы-то не особо и говорят, да? Хотя она существует, потому что лица с исходно низким уровнем глюкозы, это тоже очень рискованный, ребята, вариант. Это тоже не все так просто, когда человек имеет базово низкий уровень глюкозы. Он не может долго переносить голод, потому что начинает нарушаться метаболизм, и мозг начинает страдать в первую очередь от дефицита глюкозы. То есть здесь все тоже ситуация. Да, и возвращаемся. Да, мы Да, мы сейчас, у нас сейчас больше сахарного диабета, да, перегруз на болезни накопления, да, поэтому мы больше говорим о верхней границе, да, и то, допустим, если брать, там, скажем, 2,5 и 6,5, уж понимаете, в этот промежуток смотрите, какая величина укладывается, все это считается нормой. Это говорит о том, что действительно вот наши динамические, биохимические процессы постоянно вот двигаются туда-сюда, во все стороны, да, и в большую сторону, и в меньшую сторону, и это все в течение суток. Почему жестко, да, мы берем натощак? Считается, что ночь – это пауза для биохимии. Ходить. Вот. То есть мы отвлеклись. На чем мы остановились? Да, теперь у нас рыба. Рыба. Теперь у нас рыба. Да, про молочный мы обсудили, да? Да, то есть мы полную белковую нагрузку стараемся снизить общий объем белка за счет крена в сторону полноценного, качественного белкового продукта, да? То есть мы отказываемся от всяких там суррогатных творожных продуктов, да, отказываемся от всяких мясных колбасных изделий, да.
Да, вот. Молоко,
натуральное. Да, да. И натуральная рыба. А рыба вообще. Так, где взять натуральную рыбу? Где же ее взять? А где же ее взять? Найти какую-то в Москве захудалейшую такую речонку, взять удочку, и что-то там, да, и что-то там такое
потому
поймать,
не могу. Хранилище, они кормят ее, это сколько у меня знакомых есть, вот, они да. Вот это там ловили, по-моему.
Берете удочку, идете ловить бычков где-нибудь, какую-нибудь речушку захалывать.
Мы даем нормальные, везде
да, но тем не менее. Рыба – это благоприятный берег, на самом деле. Ну, вот опять же вопрос, да, рыба, ну, по мере возможности, да? Но сейчас вообще непонятно, что чего. Так, значит, мы проговорили про белковый компонент, да, питания. Значит, что касается жирового и углеводного, то это, соответственно, как бы здесь уже мы каких-то особых акцентов не делаем, да?
Да, все это.
Как и всем, да, как и всем. Вот. Значит, что еще? Значит, режим питания пятиразовый мы сохраняем. И что еще здесь важно? В питании при почечной недостаточности, да, в рамках нашей программы. Во-первых, нельзя допускать запоров. Категорически. Запоров допускать нельзя. То есть мы находим варианты борьбы с этим, кроме приема слабительных препаратов. То есть варианты годятся любые, кроме слабительных препаратов. Значит, вот это важно. Почему? Потому что основную детоксикационную нагрузку со стороны питания берет все-таки на себя кишечник и печень. Да? Вот. Почки у нас предназначены немножко для другого. Но если у нас нарушено пищеварение, да, и очень много токсинов попадает в кровь, потому что если плохо работает кишечник, удар по печени, а печень, у нее и так работы много, она тоже начинает страдать. И так токсичная нагрузка пошла, как говорится, снежным комом на почки. Да? Вот помним об этом. Поэтому здесь уже у нас будет немножко, опять же, мы возвращаемся, что мы сейчас говорим о почечной недостаточности. Да? И здесь у нас пойдет немножко иная схема очищения, да, и немножко, так сказать, акцент на энтеросорбенты, да, мы помним, да. Значит, если мы говорим об очищении, если так мы говорим по программе, да, там, ну, раз в два, в три квартала на хорошее очищение, да, полноценное, правда, ну, грубо говоря, там, кому три раза в год, кому четыре, да. А для тех, у кого почечная недостаточность, да, мы говорим о том, каждый квартал. Каждый квартал. Четыре квартала у нас будет по три. То есть каждые три месяца мы проводим наше программное очищение. И помним, что для припочечной недостаточности одна неделя в месяц – это прием энтеросорбентов. Помним, да? Здесь какой энтеросорбент? Вот Засторин Ультра 60% – это эталон. Все, что к этому приближается, годится, да? Значит, сорбенты, богатые солями, не для нас, да?
Солями не
для нас. Не для нас, да. Сорбенты, богатые солями, не для нас. А вот все, что близко, значит, это пектин, да? И пектин именно ультранизкой фракции для того, чтобы чистить кровь. Поэтому максимально получается, как ни крути, Засторин. Да?
60.
Да, 60%.
Ну, наверное, другие, про баланс он тоже.
Да, про баланс тоже. Пектин, про баланс, сорбектин. Вот, значит, не годятся. Но вот опять же, не годятся, это надо еще смотреть, что сопутствующее. Если сопутствующее нарушение со стулом и проблемы с печенью, да, тогда уже к Засторину базовому, который мы будем принимать одну неделю, каждый месяц, да, мы уже можем добавлять, пожалуйста, если проблемы с кишечником и с печенью, это у нас фишан, да, если, допустим, все-таки сопутствующие, кстати, вот нарушение кальциево-фосфорного обмена, это ведь тоже огромную роль с почки играет. Почки играют, нарушение, да, кальциево-фосфорного обмена.
Вот говорите, добавить, то есть я и это самое.
Вот у вас Засторин идет схематично, понимаете, вот у вас каждые первые, скажем там, неделю, вы принимаете
Засторин,
да? Но вы фишант. Принимаете неделю, да? А фишант у вас идет по ложечке, вот он идет, понимаете? Нет. Почему? Потому что нет. Фишант на самом деле это такая уникальнейшая
ложка
вещь.
Ложка вообще бесполезная. Нет. У меня полбанки только на меня.
Нет, вы не смотрите на это, потому что фишантоска на самом деле работает, первое, он работает на разгрузку печени, раз. Он работает на детоксикацию очень хорошо, и его большой плюс, что он все-таки с кишечником хорошо работает. Вот это важно.
2,5 месяца пропила достаточно.
Ну, по ложке вы можете по чаю.
По ложке, по полной ложке.
Нет, это не нужно. Это не нужно. Ложка вполне достаточно. Либо десертная, либо чайная, либо столовая. Тут уже по состоянию. То есть вы уже оцениваете, как индивидуально он на вас работает.
Не по банке, только
Поэтому если фишант постоянно, то можно же вывести себе все полезные вещества.
Он по своей структуре жир. Он не выводит минералы, ничего.
А минералы он не
выводит? Нет, нет. Там пектин яблочный, там агар-агар морских водорослей. Все. И там уже готовый расщепленный среднецепочечный жирный кислот. Он даже никак печень не
напрягает.
Он даже печень никак не напрягает. Поэтому в нем нет ничего такого, что могло бы каким-то образом непосредственно внедриться в метаболизм. У него этого нет. Пектин, он вообще в кишечнике только работает. Все. И источник среднецепочечных жиров, то есть это что получается? Что стимуляция стула всего лишь на все. То есть не нужно перегружать, это он никак печень не перегружает абсолютно. То есть в этом плане он
сейчас
абсолютно...
Сейчас масло кокоса содержится, масло кокоса, агар-агар.
Да. Кстати, кокосовое масло, кокосовое. Кокос это одна из разновидностей пальмы. Но это такая пальма, которая... включает вот это вот кокосовое масло само по себе. Это даже у нас в нашем организме не чисто кокосовое масло, а именно то, что получено из него. Да? И вот исследования уже проводили, что получается, что в липидном спектре кокосовое масло восстанавливает соотношение между липидами низкой плотности и липидами высокой плотности. То есть он их сдвигает в сторону высокой плотности. То есть он убирает вот эти низкомолекулярные циркулирующие липидно-белковые комплексы. Вот в этом плане он хорош. Очень хорошо льняное масло в этом плане. Тоже замечательная штука. Вот. Поэтому как бы почки не занимаются жировым обменом. Мы об этом помним. Да? Это не епархия почечная. То есть вот это к почкам не относится. Но у нас все обмены взаимосвязаны в организме, понимаете? Вот нет, чтобы... Недаром же говорят, что жиры сгорают в пламени углеводов. Вот такое выражение, да? То есть каждый обмен веществ всегда подстраховывает друг друга. Да, если где-то... Почему? Если бы было очень просто сбить наш обмен веществ, то больны бы были все, понимаете? Есть очень много процессов, которые... дублируют друг друга. Мы думаем, что они дублируют, но в определенной ситуации то одно звено обменное работает, то другое. То одно, то другое. То есть всегда организм находит путь, как запустить обменные процессы, чтобы не нарушался гомеостаз, постоянство внутренней среды. Он всегда найдет эти цепочки. Даже в состоянии жуткой гипергликемии, когда там все зашкаливает, начинает вырабатывать кетоновые тела. Да? Для чего? Для того, чтобы организм не погиб. Элементарно, чтобы он выжил. Да, токсичные продукты, но они идут на выделение. Потому что иначе организм просто погибнет. Ну, то есть там все очень тонко и все очень разумно. Поэтому, так, значит, на чем мы остановились?
А вот вы еще, как знаешь, говорите, а какие интерсорбенты не годятся? Что-то вы сказали,
значит,
слово,
смотрите.
Мы говорили о том, да, что при печёночке недостаточно, если необходимы сорбенты обязательно, да?
Да, при, при почечной. Да.
При почечной.
Да. Да, мы сказали, что лучше.
Какие лучше,
да.
А какие не годятся?
Вот те, которые вы включаете в систему, да? То есть, которые вы принимаете регулярно, да. И еще такой момент, вот упустила, надо сказать, что для тех, у кого как бы есть уже начальные стадии почечной недостаточности, да, значит, возьмите за правило два раза в год, да, вот эту вот схемочку, которую мы с вами набросали, взять под контроль, да. Вы можете не полную брать, вы можете лично для себя выбрать 2-3 маркера, критерии, да, по которым вы будете оценивать свое состояние.
Схема про маркеры,
анализы,
да. Анализы, да. Допустим, вы решаете для себя. Я вот знаю, что у меня сразу же там начинает вот появляться в моче белок, да, вот чуть и белок пошел, да. Значит, я буду себе проверять Вот общий анализ мочи. Да, вот он у меня чувствительный, хороший, да?
А если вот не знаешь и не сдавал ни разу, да, мочу?
Ну, надо сдавать.
Не сдавал.
Я жизнь не сдавал.
Ну, купите себе эти тест-полоски и по ним проверите.
У вас есть продают.
Да, да. Есть отдельно на белок тест-полоски, есть общий анализ мочи, да. То есть это продается, это сейчас не проблема. То есть вот эти, этими
там
полосками...
Там только ПАШ или еще что-то?
Есть анализ мочи полный, где смотрится и ПАШ, где смотрится белок, где смотрится лейкоциты, смотрится эритроциты, урбилиногенки, тоновые тела, смотрится, даже витамин С там смотрится. То есть там целый ряд показателей, все то, что есть в общем анализе мочи.
Аптеки продают, интересно?
Да, я думаю, что везде он продается, это же никакой не дефицит. Вот, значит, на чем мы остановились?
Значит, про сорбенты.
Да, теперь, значит, какие сорбенты не годятся.
Не годятся.
Да. Угу. Значит, не годятся сорбенты энтеросгель. Угу. Почему энтеросгель не годится? Потому что как сорбент, вот чисто химически, это хороший сорбент. Но если есть недостаточность моторики толстой кишки, что получается? Да, сорбент с очень высокой поглощающей способностью. Он набухает, понимаете, и когда он где-то в кишечнике набухнет такой вот пробочкой, потом получается проблема со стулом, пока это вот все выскочит. А мы помним, что при почечной недостаточности категорически запрещены запоры, да? Вот это мы помним. Вот, значит, угольсодержащие сорбенты тоже не сильно подходят. Почему? Потому что мало того, что они абразивы, да? Мало того, что они за собой тащат все, что нужно и все, что не нужно, да? Опять же, мы говорим, что для почек очень важен электролитный состав крови, да? Калий, натрий, магний, кальций, помню, да? Вот это тоже.
Он забирает минералы.
Он, да, он тянет все на себя. Он очень просто устроен, и по простым связям углекислый ион присоединяется, все с металлоид, металл, это и натрий, и калий, все же, все это вот это тоже нам не годится. Вот. Ну, это первооснова, почему мы и перебираем все растительные природные сорбенты, которые не вызывают запоры, да? Вот, значит, про это мы проговорили, да? Про питание, про кишечник, что нам еще важно, да. Ну вот основу мы как бы разобрали, да?
Значит, периодичность это раз в квартал обязательно?
Нет. Сорбенты раз в первой неделе месяца. Вы без сульфата магния, без лавакола.
Да.
Только
каждый
одним...
месяц по одной неделе.
Да. Даже можете, даже уж не неделю, хотя бы 5 дней там пропивайте упаковочку застарин.
Вот таких очищений, как сульфата магния.
Значит, что касается сульфата магния, что касаемо тиосульфата натрия. Значит, да. Здесь опять же, поскольку мы понимаем, что это вещи-то солевые, да?
Что
да? Солевые, это соли.
Соли же.
Да, это же гиперосмолярные солевые растворы. Да? А поскольку мы начинаем это принимать, и тоже как бы такой удар, он достаточно мощный получается. Мы помним, что мы пьем два порошка, да, у нас схема такая. Что получается у тех, кто страдает почечной недостаточностью? Поскольку у них и так вот эти электролитные соотношения нарушены, да? Вот у меня сколько таких пациентов было, которые на фоне сульфата магния стул встает вообще. Вообще, да, вот стул напрочь встает. То есть нет стула, человек пьет сульфат магния, а стул только через сутки.
Можно на следующий день.
Вот.
Я, кстати,
вот.
Тоже такая же.
Да, вот. Это нарушение электролитного обмена. То есть здесь нельзя отдавать предпочтение тем слабительным, которые вызывают у вас парадоксальный эффект запора. То есть это не ваш вариант. Вот. Можно попробовать аммонитол, можно попробовать лавакол, то есть какой-то другой. Но если вы справились с проблемой запора, да, и каждые 10 дней, каждый месяц пропивать там 5, то здесь надо понять, почувствовать, когда надо остановиться в приеме энтеросорбента. Понимаете, у всех это ощущение разное. Да? Вот кто-то начал принимать сорбент, хорошо, подъем, какая-то легкость, да, у кого там на пятый день, у кого там на десятый, у кого вдруг начинает искать слабость, да, какая-то вот какие-то мышечные боли, потому что ведь мышцы в первую очередь реагируют на нарушение электролитного обмена, в мышце, да, снижение тонуса или наоборот гипертонус, да, или какие-то вот такие миалгии непонятные совершенно, судороги какие-то, да, вот это показать, опять же, с одной стороны, это может быть и есть болезни, которые периферической нервной системы, которые к этому приводят, да, но есть электролитное нарушение. Вот здесь надо вот с этим ориентироваться, да. И помните, вот если там я начинаю принимать сорбент, все хорошо, да, там, 3 дня и уже нехорошо. Надо остановиться. А это в зависимости от какой вы сорбент принимаете. Да, если мы говорим, а застрелим 2 раза в день, все. По схеме, вот вы можете не 10, можете только 5 дней. То есть вот это принцип обратную связь получаете от своего организма, да? Вот. Об этом мы тоже помним.
А вот морской коктейль.
Ну, я как бы к нему может тоже относиться, да. Вообще морской коктейль очень хороший продукт. Очень хороший продукт в том плане, что он там хромохилат, замечательная вещь. Там тот же L-карнитин для сердечка, замечательно, да. Водоросли, все, все хорошее.
На ночь так это.
Можно, да, очень хорошо сбивает аппетит, да. И на ночь не пьет. Замечательно, да. Вкус противный.
Да, а с кефиром хорошо, с бактерией вообще.
Да, 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 это можно, можно. Но он у нас не является системным сорбентом. Но, тем не менее, вот такими вещами вы можете пользоваться аккуратно. То есть при почечной недостаточности важно всегда понимать, что когда с одной стороны как бы орган слабый, функционально уже, да, страдающий, но с другой стороны мы помним, что все-таки он парный, да, и редко так встречается, когда ну, при определенных процессах аутоиммунных может угасание функций сразу обоих почек. Да? Бывает такое. Но в основном, если идет вот какие-то такие вещи, одна почка страдает, другая на себя берет функцию. И мы, в принципе, себя чувствуем замечательно. Да. Замечательно. Да? Вот. Поэтому здесь больше надо, наверное, ориентироваться на свои ощущения. Вот такие тонкие, мелкие какие-то вещи, которые вам подсказывает сам организм. Да? Вот такие вещи надо для себя найти. А чтобы для себя что-то найти, какие-то критерии оценочные, да, вы должны смотреть, а что меняется. Да? Вот если вы, мы говорили, да, отеки, боль в пояснице, такие вещи, да, ночные похождения в туалет. Вот этот мизер, который мы можем и не обращать внимания, да, утречком встали, посмотрели в зеркало, ага, верхние веки упали, что называется, к нижним, да? Вроде и мешков под глазами нет, что-то кровь, а вот это вот как бы, значит, уже что-то...
Сначала на 3-литровую банку.
Да, но это все, это вы все обследования себе проведете, это не сложно, это просто, по крайней мере, появляется понимание, да? По крайней мере, появляется понимание.
Интересно, имеется связь отек, допустим, с правой, это вот правая когда, почка, или это не обязательно?
Нет, когда идут односторонние отеки, да, это, односторонние. Как правило, ущемление, просто нарушение оттока. Это нет. Вот, а это именно вот оно все как бы равномерно. И при этом еще могут пальчики с утра отечные быть, да? Вот это подушечки, как-то вот такие вещи бывают, да? То есть это вот, опять же, все где-то на поверхности.
Мягкие отеки, да?
Почечные отеки мягкие, они всегда. А жесткие – это венозные, это лимфатические отеки. Они вот как резина.
Понять, какие ноги. Это жесткие, это мягкие.
На ногах?
Да. У меня трезинок носок вечером. Прямо это, носки прям резко прорезаны.
А наверху плотно резиновая?
Сейчас я, да. Нет, просто сейчас я начала уже носки другие, сейчас я вот эти
покупаю без резины. Но я хочу сказать, это вот больше все-таки венозные вещи, да.
И вот прям удели носки, вот эти носили,
да. Это больше
венозные. И там смотрю, твердо.
Да, да, а убрали резинку, все нормально.
Да. Ну, вены-то есть, конечно.
Да, это уже другая тема немножко, да. Значит, мы с вами проговорили вроде как бы все, да, вот что касаемо питьевого режима, питания, значит, наблюдения за системами выводящими, да, немножко затронули энтеросорбенты. Значит, теперь что? Еще очень важно. Значит, мы помним о том, что почки – орган сосудистый, да? Мы помним, что у нас на сосуды работает, наши любимые ванны, да? Наши любимые ванны. Значит, все, что полезно для сосудов в целом, полезно и для почек. Да? Вот. Это важно. Значит, то есть все, что мы делаем для своих сосудов, мы понимаем, что мы делаем это во благо и нашим почкам. Да? Значит, единственное, как бы здесь уточнение, что почки очень любят тепло, как и любые сосуды. Uh-huh. Да? Вот, поэтому, когда состояние... Невозможно, конечно, все время держать поясницу в тепле. Да, наверное. Но когда вы чувствуете, что надо, значит, либо же кофточку, свитерок, поясок, вот чтобы появлялось ощущение тепла. И возьмите за привычку каждое утро, когда вы встаете, трем ладошки, хорошо, и вот эти горячие ладошки кладем сзади на обе почки. Вот это очень полезная процедура. Можно и тут растереть, и ладошки класть. Каждое утро это вот вам забота о почках, чтобы они чувствовали, что вы о них заботитесь. Да? Растерли и положили, и подержали. Наш любимый аппликатор. Хотя бы два, ну три раза в неделю проводите постановку аппликатора на поясничную область. Верхнюю поясничную, нижний грудной отдел и поясничный. Вот захватывайте почки. Очень благодарны вам будут за это дело. Очень будут благодарны, да. Ну и система каскадных ванн, которые мы все делаем, да, и солевые с фитоэкстрактом.
Каскадные имеются в виду с перерывами, да?
Да, то есть вот почему для почек важна вот такая вот последовательность? Угу. Потому что им нужно время. Орган сложно устроить, да, и причем функционирует очень по-особенному. И поэтому, когда мы начинаем вот это поэтапно все делать, да, то есть мы для почек создаем комфортную среду оздоровления. Это важно, да, потому что слишком много факторов, слишком много, у них идет процесс и сначала всасывание, а потом идет обратное всасывание, понимаете, то есть воду-то надо вернуть, кровь-то она профильтровалась, и первичная моча получилась, но это нельзя, теперь же нужно воду-то вернуть обратно, то есть идет процесс обратного всасывания. Это все не просто так для почек, понимаете?
Все не просто так.
Нет, без обратно, извините, мы бы высохли, как это осенние листы. Но мы все это теряли,
понятно,
понимаете?
Понятно, если бы был такой механизм, чтобы сразу же...
Ну да, чтобы мимо почек все это сразу как-то... Нет. Поэтому здесь большое внимание. Потому что почки – это орган, ну как бы сказать, вот пытаются делать гемодиализ, да? Вот вы все знаете, что есть такая процедура, у меня пациенты тоже на гемодиализе есть. Но проблема в том, да, гемодиализ заменяет исключительно самую первичную вот эту функцию почек. Но он не может не в состоянии выровнять минеральный обмен за почкой. Понимаете? Он единственное, что делает, он убирает шлаки. Все. А функция почек прогрессивно ухудшается. Плюс к тому, что несмотря на то, что... убираются шлаки и токсины, казалось бы, должно почему-то, вот не, по непонятной причине, хотя причина есть, да, начинает развиваться так называемая почечная деменция. Вот. И получается, что мало того, что и так качество жизни плохое, человек вынужден ездить на эту процедуру, все это переживать, это же не две минуты, да? Плюс к тому, что начинает прогрессивно ухудшаться качество его жизни. Понимаете, то есть да, диализ – хорошая процедура, но качество жизни она, к сожалению, не улучшает. И поэтому как бы тут сложно сказать, что происходит на самом деле, когда развивается терминальная стадия почечной недостаточности. К сожалению, даже гемодиализ не способен длительно сохранить человеку жизнь. Все равно происходят необратимые изменения. И поэтому все-таки первоочередная задача нам – сберечь свои почки как можно дольше и качественнее, да? А чтобы сберечь дольше и качественнее, то что у нас первичная профилактика? Угу. То, с чего мы там с вами начинали, да? Угу. Разбирать эту тему. Потому что, когда, кажется, поздно вас иметь пораженную, когда почки отказали, да? Вот, поэтому лучше все делать вовремя. Поэтому, получив эти знания, вы их понесете куда? В свои семьи, да? И обязательно помните, мы говорили и про девочек, и про мальчиков, да, и про подростков, и про взрослых, да, сформировать правильное отношение к нашим гигиеническим процедурам, помним, да, все это. Вот, правильное отношение. Потому что, да, все хорошо, социализация, чувство стыда и прочее, да, но это не должно перекрывать нам дорогу к здоровью.
Одно уточнение, да. Про сорбент. Значит, мы каждый месяц проводим
это? Да, и помним, золотое правило, да. Помним, да? Когда мы пьем за сорбенты, что должно быть? Полноценное, разнообразное питание. Ну,
да, чтобы лишнее.
Да, чтобы лишнее, учитывая, что почки очень чувствительны к вот этим минеральным искажениям.
Понятно, да. Ну вот вы сказали сначала тоже, что раз в квартал мы тоже что-то делаем.
Значит,
вот
смотрите.
Неделю сорбентов.
Вот смотрите.
Нет,
застерин, смотрите, застерин у нас идет. Вот системный, так сказать, детоксикант, да. Для почек.
Да.
Системный.
Да.
То есть вот эта его ультрадисперсная фракция, 60%, она работает на уровне крови.
Угу.
Хотя застерин – это абсорбент.
Угу.
Вот эти 60% застерин работают на крови. То есть мы напрямую разгружаем почки. Вот как бы это ни парадоксально звучало. А почему? Потому что вот эта ультрадисперсная фракция, вот эта мелкая, она что позволяет? Она что позволяет? Она позволяет проникнуть в кровь, она позволяет вот низкомолекулярные токсины белкового распада, да, она на себя связывает и нейтрализует. И через почечный фильтр вот, вот эти фрагменты низкомолекулярные не просто проваливаются. Они не забиваются. Вот этот клубочек, они не забивают, потому что они очень-очень мягкие. Но тем не менее, химически они способны связать.
Это понятно.
Так, теперь что мы принимаем вне этой системы, да?
Да, то, что, вне этой системы. Раз в квартал,
да.
То, что мы должны принимать.
То, что раз в квартал мы делаем нашу базовую очистку. Вот как да. Мы. Но тут опять вот отношения, да? Кто-то может сульфат магния, у кого-то кишечник встает, mm-hmm. Да? Не нужно. Вот если вы понимаете, что сульфат магния не ваш сорбент,
mm-hmm.
У вас нет этой вот той реакции, которую мы ожидаем, mm-hmm. Да? Мы же как ожидаем, что сульфат магния, да, как гиперосмолярный раствор, он начинает высасывать из ворсинок, он начинает на себя тянуть то, что в межворсинчатом пространстве. Mm-hmm. А у человека, который не выводит, да, все это, должен сразу там,
mm-hmm.
Да, вот это все начинает вставать. А поскольку это низкомолекулярный все-таки соединение, идет процесс ресорбции.
Mm-hmm.
Да. И человек, мало того, что у него стул встал, он начинает себя плохо чувствовать.
Mm-hmm.
Некомфортно. Понимаете, если это все ушло сразу, легко, хорошо, угу. Все вам комфортно. Угу. А если все это встало,
угу.
То это не очень комфортно.
Угу.
И когда там на следующий день все это уйдет, да? А сколько опять обратно всосется? То есть понимание энтеросорбента, он потому и хорош, что он взял и вышел, взял и вышел. А мы в это время все подпитали, что нам надо, да?
Угу.
Хорошо питаемся, да? Одному же другое пришло. Вот. Ну вот здесь вот в этот момент важно. То есть надо что-то подобрать другое, есть другие варианты гиперосмолярных, слабительных, надо что-то по себе просто подыскать. Или же уже тогда понимание, что если нет запора, то вы регулярно принимаете тот же застерин, то особых опасений, что без сульфата магния там что-то у вас такое произойдет, сверхсуперотравление, да, ну этого нет. Нет дитерикулеза, нет дольхосигмы, нет вот как бы. Чисто механических каких-то препятствий для отхождения калок масс, но я думаю, что ничего страшного не будет. То есть как бы нет здесь вот. И в любом случае, когда мы с вами идем по программе, да, у нас принцип такой, мы держим обратную связь. Есть программа, да, а есть мы, как индивидуальная личность, будем так говорить, со своим портретом из различных патологических процессов, да, но все равно индивидуально. То есть и мы всегда будем корректировать, что-то хорошо, что-то подходит, что-то не подходит. Нет, индивидуально, да, по программе. И поэтому программа у нас, вот она большая, да, есть и такой вариант, и такой вариант, и такой вариант, и такой, да. Можно так, так, так и так. И уже человек, начинаете по программе, он, ну, как бы сначала, да, то есть как бы изначально идет оценка статуса нашего, да. Вот мы в программу подошли, и мы хотим оздоравливаться, да. Но прежде всего мы должны понимать, а что мы из себя представляем. Что мы из себя представляем как единый организм, да? Потому что невозможно оздоравливать отдельно почки, отдельно печень, там, отдельно легкие. Да? Мы должны понимать наш так называемый соматический статус. Для этого мы там идем, делаем УЗИ, сдаем анализы, да, начинаем сами как бы анализировать наше состояние, да, оценивать совокупность органов выводящей системы, потому что иначе нам не оздоровиться, если мы не начнем с очищения, правильно? А чтобы начать с очищения, надо и питьевой режим нормализовывать, да, и питание надо нормализовывать, еще какую-то себе и двигательную активность организовывать, да. Но без движения же ничто. Мы ничто.
Вот можно спросить?
Да.
Вот я это самое, тиосульфат натрия 10 дней пропивала, и что-то не обратила внимания, что нужна безбелковая диета при этом.
Вот здесь, ничего. Да, вот здесь вообще тема тиосульфата натрия, я вот как бы, она у нас в программу введена, но здесь вопрос должен решаться в индивидуальном порядке. В индивидуальном порядке. Вот. Потому что сам по себе тиосульфат натрия, это тоже не яблочко и не помидорка, да? Вот. Причем по схеме у нас идет 10 дней подряд. Это тоже не просто. Существует даже противопаразитарная схема с тиосульфатом натрия. То есть это дает понимание того, что это достаточно токсическая нагрузка. Да? Вот. И поэтому правильно вы заметили, что...
Я потом уже, когда уже 10-й день пошел, что-то я это...
Вот. Да, и вот в этом плане лучше, да. Именно на безбелковой диете.
А если я уже, ну, прошло 10 дней?
Ну, чтобы прошло и прошло. Организм справился, и да, благодарность ему за это вынести. Да,
дальше.
Благодарность своему за это вынести, что он все справился, что ему хорошо. То есть организм наш имеет неисчерпаемые ресурсы, если мы ему не бьем регулярно по рукам. А мы любим ему по рукам бить всевозможными вещами, да? Вот, значит, тему почечной недостаточности мы считаем как бы законченной. Если у кого какие-то вопросы будут, да вы их запишите. В следующий раз мы там еще уточним, да, у кого какие-то вопросы, да. Ну и как бы итоговый мы сделаем, завершающий.
Переварить, значит?
Да, все вы это переварите, всю эту информацию, и как-то вы там какие-то будут вопросы, да. Мы тогда в следующий раз начнем с вот этого как бы завершающего этапа, да, как бы закрытия темы. И пойдем дальше. Значит, были предложения, либо мы говорим в следующий раз о кишечнике, да, либо мы говорим о печени.
Да, все, да?
Не, ну мы сразу все не сможем это
охватить. Нет, нет, тема.
Почему? Хорошо. Да. Давайте, допустим, в рамках
кишечника.
Да, в рамках, давайте,
можно
да.
Печень, можно кишечник.
Ну, с кишечника ушла, да, кишечник стоит.
Вот, ну тема тоже. Потом мы все-таки много говорили уже об этом. Да, поэтому я думаю. Да, мы обо всем об этом уже говорили не раз. Я думаю, даже, может быть, мы в следующий раз с вами поговорим о нашей программе с точки зрения понимания процессов организма. Потому что, понимаете, мы все занимаемся программой, да, но мы не понимаем, что вообще, что мы делаем. Вот понятие программы для нас, понимаете? Вот с этого, чтобы, подходя к любому этапу программы, вы понимали, что надо делать и как оценить то, что вы делаете с точки зрения хорошо для вашего организма или плохо, понимаете? Потому что есть ведь такие вещи в программе, когда становится плохо, да, обострения какие-то начинаются, да, и мы можем на это посмотреть как и на положительную сторону, да. То есть как бы идет процесс, то есть мы какой-то хронический процесс, который где-то там крылся, да, он был в какой-то там состоянии, как мы скажем, латентной фазе, да, или в необострении, и на него можно было бы не обращать внимания. Но когда мы идем на программу, вот эти как бы гнойнички, да, они начинают всплывать и скрываться, да, что-то должно из нас выйти наружу, да, и выходит это в форме обострения, к сожалению. Но вот тут вот тоже очень тонкий момент, понимаете? Обострение тоже рознь. Здесь вот надо понимать,
или ты, или нет,
да, вот как это оценить. Можно ли, нужно ли сразу бежать к врачу, или можно справиться с собственными силами.
То есть или есть... обострение лет, или это что-то
да,
внешнее.
Вот. Да, то есть здесь
вот,
ну, это колоссальный, это огромный пласт. Я, в принципе, да, вообще не хотела бы вот эту тему затрагивать, да. Но если вот мы школу свою организуем, то мы уже там вот с этим поэтапно будем определяться, да. Потому что как бы программа-то замечательная. Но есть люди, которые ее бросают, потому что не могут справиться с этим. Понимаете, это сложно, особенно когда человек страдает несколькими тяжелыми хроническими заболеваниями. Да, и он не знает, как вообще приступить к этой программе, потому что он не понимает, а что же с ним начнется. То есть если он сейчас, пусть он страдает большим количеством заболеваний, да, но организм ему, его успел за это время приспособиться, да, и вроде как качество жизни позволяет ему делать то, что он сейчас делает, да. Хочется двигаться дальше, хочется улучшить качество своей жизни, но человек понимает, что он может начать заниматься по этой программе, и в какой-то момент качество жизни его может быть ухудшено. Вот. Поэтому здесь вот с этим надо, конечно, разбираться. Вот. Ну, может быть, что-то вот из этой темы. Потому что, в принципе, по программе мы уже с вами все обсуждали.